Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы, которую в двух предыдущих проповедях мы начали. Это тема «Плененный орел». И мы с вами рассмотрели одежды, которые Иоаннафан отдал Давиду добровольно. Верхние одежды, прочие одежды, а также оружие, меч, лук и пояс. Все, кроме пояса, мы с вами рассмотрели. Поскольку мы теперь с вами будем рассматривать смысл пояса, который отдал Иоаннафан Давиду, то я еще раз прочитаю часть текста из Ефесянам глава 6, с 10 по 18 стих, именно ту часть, в которой упоминается припоясывание чресл поясом. Итак, читаю. «Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинною, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Пояс упоминается в нашем тексте последним из всех вещей, которые Иоаннафан отдал Давиду. И это не случайно, не случайное явление. Сам по себе пояс символизирует в Библии готовность, как мы прочитали, в готовность благовествовать мир. Вспомним по этому поводу, как в Исходе глава 12, стих 11 следовало «Есть Пасху». «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны». «Чресла припоясаны». В этом выражалась готовность израильтян покинуть Египет, а духовно это указывает на то, что каждый человек должен проявить готовность уйти из этого грешного мира и прийти к Господу. Но еще более ясно вырисовывается в Новом Завете необходимость нашей готовности, выражающаяся в припоясывании, как мы это видим в приведенных выше стихах. Плюс к этому следует еще отметить, что Господь ждет не только от каждого погибшего грешника готовности дать себя спасти, а от спасенного готовность верно следовать за Ним, готовности внешней и внутренней, тренировать наш ум, чтобы мы научились мыслить, как мыслит сам Иисус. Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, это тренировка ума, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Первое послание Петру 1:13. Чтобы мы не только познавали Божью волю, но и практиковались все больше и больше ее исполнять. В этом суть заключается тренировки нашего ума. Тогда можем сказать, что мы действительно любим Иисуса, Евангелие от Иоанна 14, стих 21, и все больше становимся похожими на Него в действиях и мышлении. Здесь следует сделать большое ударение на тот факт, что пояс, который Иоаннафан отдал Давиду, символизирует готовность и склонность необращенного человека грешить, и готовность пробивать в жизни свой путь недозволенными методами. Поскольку пояс встречается в Библии 48 раз, то он имеет более глубокое значение, чем это нам на первый взгляд кажется. Число 48 символизирует суд. В передаче Иоаннафаном своего пояса Давиду мы видим, что дети Божьи больше на суд не приходят. А мы рассматривали в Иоаннафане покаяние, приход к Иисусу. Значит, на суд больше не приходит этот человек. потому что суд над нашими грехами претерпел Иисус на Голгофе. Поэтому Иоаннафан и передает свой пояс Давиду. А читаем об этом в Иоанна 5:24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Или Иоанна 1:29. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, а значит и суд над этими грехами». Мы видим, что практически все, во что был одет Иоаннафан, он передал Давиду. Он ничего не оставляет для себя. В этом действии Иоаннафана мы символично видим передачу кающимся грешникам своей воли в руки Иисусу. Подчинил ли ты, дорогой слушатель, уже полностью свою волю воле Иисуса? Это логичный вопрос теперь, для чего мы и рассматриваем эту тему. Для того, чтобы это сделать, следует сначала познать волю Иисуса, понять, как Господь смотрит на своеволие или противление. Так гласит это слово в русском переводе Библии. Достаточно процитировать в первой книге Царств, глава 15, стих 23, где речь идет о своеволе Саула, прообраза на плоть Израиля. Я читаю текст. «Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и своеволие, то есть противление, то же, что идолопоклонство». Здесь я должен вам сказать, дорогие слушатели, что есть группа грехов мерзостей. 5 видов этого греха – это самые страшные грехи в глазах нашего Господа Иисуса. Первое, что здесь упоминается в нашем тексте – волшебство или колдовство просто, ворожба, вызывание духов, непослушание или своеволие приравнивается к этим грехам. И преклонение перед идолами, то есть обожествление сатаны и его демонов. Отсюда следует, если идолопоклонство является грехом мерзости, то и своеволие или непослушание является в глазах Господа грехом мерзости. А в стихе 22, осуждая своеволие Саула, Самуил говорит ему, что послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. А тук – это жир приносимых жертв, это богатство этих жертв полностью принадлежало Господу. Жертву всесожжения вообще приносили Господу, из нее ничего левиты не имели права кушать, а из остальных жертв жир тоже тук, значит, приносился во славу Господу. Это богатство этих жертв. За непослушание Саула, за то, что он, не дождавшись прихода Самуила, совершил жертву всесожжения, на что он не имел права, Господь отторг от него царство израильское. Об этом читаем в первой книге Царств, глава 15, стих 28. «Тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя». Если при покаянии следует свою волю передать в руки Господа и полностью подчинить ее, нашу волю, его воле, то каждый должен обязательно знать, в чем заключается воля нашего Господа. Поэтому рассмотрим этот вопрос подробнее. В нескольких пунктах рассмотрим, это не все, конечно. Воля нашего Господа имеет гораздо больший спектр, но мы рассмотрим основные пункты. Первое. По своей собственной воле родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Иакова 1:18. Это касается всех детей Божьих. А когда человек покаялся и получил Святого Духа, от Бога, то Бог может ему открыть тайну своей воли. Второй пункт. Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем. Послание Ефесянам, глава 1, стих 9. Этот стих сообщает нам о том, что через своего Сына Небесный Отец открыл нам тайну своей воли. Это второе. Теперь посмотрим, в чем же заключается эта Божья воля в Ефесянах, глава 1, стих 5. А наш третий пункт. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, вернуть и усыновить свое погибшее творение является содержанием Его воли. Но Он хочет не только нас усыновить себе через жертву Иисуса, а и сделать нас сонаследниками Иисуса, сонаследниками небесного богатства у Отца. По этому поводу читаем в Ефесянах глава 1, стих 11. «В нем мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей». В-четвертых, Бог хочет, чтобы Его дети были исполнены познанием Его воли. Далее. «Посему мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его». Это как бы всеобъемлющий пункт. «Во всякой премудрости и разумении духовном». Колоссянам 1:9. К этому пункту можно еще добавить Ефесянам 5:17. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Или послание Римлянам, глава 12, стих 2. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Пятый пункт. Далее Божья воля по отношению к своим детям выражается в том, чтобы мы делали добрые дела, постоянно пребывали в молитве, за все благодарили, освящались, то есть отделялись от мира сего и от всего сердца исполняли Божью волю. Итак, читаем в 1 Петра, глава 2, стих 15. «Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». И далее, Евреям, глава 13, стих 21. «Да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа». Читаю 1 Иоанна, глава 5, стих 14. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Далее, 1 Фессалоникийцам, глава 5, стих 18. «За все благодарите, ибо такая о вас воля Божия во Христе Иисусе». И еще 1 Фессалоникийцам, глава 4, стих 3. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы мы полностью от этого мира отошли, освящались, отделялись». И Ефесянам, глава 6, стих 6. «Не с видимою услужливостью, как человеку угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божью от души». Далее, 1 Иоанна, глава 2, стих 17. «Еще много можно сказать о воле Божьей, но закончим вот этим текстом 1 Иоанна 2:17. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Все-таки очень интересно и важно детям Божьим знать волю нашего Господа Иисуса, волю нашего Небесного Отца. И я советую вам, дорогие слушатели, продолжить исследование Слова Божьего именно в этом направлении – познать волю Божию. Это наша жизнь. На этом мы закончим краткое рассмотрение смысла передачи Иоаннафаном своей одежды, оружия и пояса Давиду. Я не думал что-либо сказать в отношении стиха 2 нашего текста, который по незнанию я считал неуместным. Но после того, как Господь открыл глаза на его смысл мне лично, мне пришлось изменить мнение и решение. Этот стих гласит так: «И взял его Саул, то есть Давида, в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его». Но прежде чем приступить к рассмотрению этого стиха, вернемся назад к истории Саула и Давида и посмотрим, что написано в 1 Царств, глава 16, стих 14. «А от Саула отступил дух Господень, и возмущал его злой дух от Господа». Это был результат непослушания Саула Господу. Многие дети Божьи удивляются, как это может быть, чтобы злой дух от Господа возмущал кого-то. Под этим злым духом имеются в виду демоны, сатаны. Это ясно. Все станет на свои места, если будем помнить, что в лице духов, упоминаемых в Евреях, глава 1, стих 14, имеются в виду все ангелы, световые и демоны. Читаю этот текст. «Не все ли они, эти духи, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Только задания от Бога они имеют разные, световые и демоны. Следовательно, с допущения Господа Саула периодически мучили демоны». Уместно упомянуть здесь, что даже апостол Павел, как сообщает нам Святой Дух во 2 Коринфянах, глава 12, 7 по 9 стих, был бит демоном. Он сам об этом говорит. Такой муж Божий, и он просил, это жало в нем, которое было, это демон его бил. И он просил Господа несколько раз, пока Господь ему ясно не сказал: «Достаточно тебе моей благодати», то есть откровений, чтобы он не возносился. Если уже в отношении апостола Павла Господь допускал такое, то мы не являемся исключением, что дети Божьи могут быть обременены этими злыми духами. И я постараюсь по окончании вот этой проповеди сказать об освобождении Господом Иисусом гадарянина от этой одержимости. Так вот, читаю этот текст в отношении Саула. «И сказали слуги Саулова ему: вот злой дух от Бога возмущает тебя». Даже слуги знали это и видели. «Пусть господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобою, поискать человека, искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукой своею, будет успокаивать тебя». И отвечал Саул слугам своим: «Найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне». Первая книга Царств, глава 15, стихи с 15 по 17. Человек, хорошо играющий на гуслях, символизирует душу пастыря, который в молитве именем Господа связывает или изгоняет демонов. Именно это делал Давид, потому что он прообраз Иисуса. По просьбе Саула прислать к нему Давида, который при стаде взял Иессея осла с хлебом. Будем внимательны теперь, когда он посылает своего сына Давида к Саулу по просьбе Саула. «Взял Иессея осла с хлебом и мех с вином, хлеб, вино, и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу». Первая книга Царств, глава 16, стих 20. Действия отца Давида, как и действия фараона при Иосифе, символично указывают на действия небесного отца, не сам Иессей и фараон, а их действия. Все это указывает на полноту времени. Вот то, что Иессей посылает со своим сыном Давидом к Саулу. осла с хлебом, мех с вином и козленком, на полноту времени указывает, о которой мы читаем в Галатах 4:4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного. Полнота времени, я раньше уже объяснял, но еще раз скажу коротенько, говорит о том, что чаша грехов человечества после потопа была снова полна с краями. В нашем тексте эта полнота времени выражена одержимостью Саула, а он есть прообраз на плоть Израиля. Израиль до ручки дошел. Все, он покинул полностью Бога и погряз в идолопоклонстве. Значит, выражена одержимостью Саула. Грех буйно выхлестывал из него, и он без причины пытался убить Давида, который делал ему только добро. Вспомним, дорогие слушатели, как Израиль встретил Иисуса, когда он пришел. А это именно здесь мы и видим. Иессей послал сына Давида. Отец Давида, Иессей, отвечает на просьбу Саула тем, что и Отец Небесный по отношению к своему творению, находящемуся в плену у сатаны. Он посылает Давида, сына своего, в этом должны видеть Иисуса, с козленком, прообраз на жертву Иисуса, ослом с хлебом, прообраз Иисуса в смирении явившегося в мир, который является хлебом небесным. Советую прочитать по этому поводу еще раз Евангелие от Иоанна, главу 6, хлебную главу. Вот это осел с хлебом. Мех с вином символизирует радость, которую имеет прощенный грешник в Иисусе. Смотри по этому поводу свадьбу в Кане. Выражение «осла с хлебом» означает, что осел был загружен хлебом до отказа, что означает изобилие хлеба, досыта людям. Богатство всего того, что мы имеем в Иисусе, можно отметить в Римлянах 8:32. «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего». Вот он все и подарил. Эти три вещи выражают цель пришествия Иисуса Христа на землю посредством своей жертвы восстановить потерянное общение между Богом и людьми. Три означает общение. Отец, Сын, Святой Дух. Лучшее общение, которое может быть. С этими тремя вещами Давид приходит от отца к Саулу. Это событие предшествует нашему основному тексту 1 Царств, глава 18, стихи с 1 по 4, где мы читаем, когда кончил Давид разговор с Саулом. Этот стих мы рассмотрели выше. Теперь же мы вплотную подошли к стиху 2. По хронологии этот стих должен стоять до сражение Давида с Голиафом, но Библия написана не хронологично. Логично, но не хронологично, чтобы погибшие грешники мира сего, которые в Библии ищут противоречия, ничего не поняли, пока Духа Святого не получат. Теперь логично возникает вопрос, почему Саул не позволил Давиду в тот день возвратиться в дом отца его? Логичный вопрос, да. Для чего нужно в этом месте это выражение? Это меня и привлекло. Ведь в первой книге Царств 16:21 мы читаем о том, что Давид был уже у Саула. Прочтите. «И пришел Давид к Саулу и служил пред ним, и очень понравился ему, и сделался его оруженосцем». Этот факт следует рассматривать духовно. Иначе мы узрим в нем противоречие. Еще раз напоминаю, что приход Давида от отца к Саулу символизирует пришествие Иисуса от небесного Отца на землю к своему народу. Иисус принял плоть, чтобы обитать среди плоти. Поэтому Святой Дух подчеркивает, что Саул, прообраз плоти Израиля, удерживает Давида у себя. В действительности же было наоборот. Иисус пребывал среди людей ровно столько, сколько нужно было, чтобы открыть людям волю их Творца и заложить фундамент для их спасения. Из любви и сострадания к погибшим людям Иисус не мог покинуть землю и вернуться на небеса к Отцу, не завершив дело их спасения на Голгофе. Однако вернемся снова к Иоаннафану. Но время мое на этом кончено, и мы про Иоаннафана продолжим в следующий раз.